Феофан Прокопович и Епитерим Нижегородский, знаменитый борец против раскола, два самые видные архиерея эпохи преобразования. На первом плане они – непременные члены синода. Феофан и Епитерим – один человек. Значит, Феофан в силе. Эта сила ему очень нужна, потому что враги не оставляют его в покое. Мы видели, как по смерти Петра Великого, защищавшего людей, которые помогали ему в церковных преобразованиях, и бравшего на себя всю ответственность, поднялись люди, враждебные этим преобразованием, и напали на помощников преобразователя, оставшихся теперь без прикрытия. После падения Феодосия Яновского нападения сосредоточились на Феофане, но он стоял, отбиваясь ловко и упорно. Смутное время царствования Петра II, останавливая все вопросы, всякое движение, остановило и борьбу Феофана с его противниками. Вошествие на престол Анны возобновило ее. Знаменитый манифест 17 марта обманул врагов Феофана, заставив их думать, что пришло, наконец, удобное время низвергнуть еретика, которого не будет защищать правительство, провозгласившее, что в церковном отношении обращается к старине допетровской. Мы оставили Маркела Радышевского в заточении в Симоновом монастыре. Так как были люди и люди значительные, считавшие Маркела борцом за правое дело, мучеником, то заключение его не могло быть очень тесным. Вольно было к нему приходить, вольно было ему самому выезжать, содержали его хорошо. В это время познакомился с ним человек, считавшийся дельным и знающим, верный слуга преобразования и преобразователя, который, однако, был встревожен движением преобразования, показавшимся ему опасным для веры, для церкви, и стал употреблять усилия, чтобы остановить это движение. То был управлявший прежде типографию, известный нам Михаил Петрович Аврамов. Сам Аврамов рассказывает, что еще при Петре Великом, когда никто не смел говорить против церковных преобразований, преобразователей, он своими представлениями и внушениями государю сдерживал опасное движение. «Благоволил Бог через меня, последнего изверга, о заблуждении и лукавых вымыслах еретиков», Феодосия, Феофана, Гаврила Бужинского и прочих их единомышленников, объявить таким образом. Когда эти льстецы, вкравшись в многоутружденную святую монаршескую душу и обольстя государя, смело начали поносить древнее благочестие тетрадками, книжечками и словесно старались вводить свое злочестивое лжеучение, явно начали посты святые разорять, дела добрые, как ненужные для спасения, отвергать, покаяние умерщвление плоти выставлять баснословием, безженство и самовольное убожество в смех обращать, девство представлять делом невозможным, и под покрывалом имени христианского стали везде осматривать и перебирать святые мощи, ломать часовни и обирать святые образа, обдирать их привесы и оклады, уничтожать все чудотворные образа. Когда лютерского еретичества пьянством беснующийся ересиарх Фидос в приходской церкви образ Богородицы Казанской ободрал и возил с собой ругательством, тогда я, написавший челобитную на него еретика и единомышленников его, во дворце подал его величеству, и государь в тот же день в доме генерала Чернышова на крестинах более часа со мною уединенно разговаривал и отпустил милостиво, и скоро после того, в день рождения цесаревны Елисаветы Петровны, на старом почтовом дворе, при мне публично, за столом, в присутствии императрицы, архиереев и министров долго говорил о чудотворных образах и других святой церкви догматах. И после того эти отчаянные смельчаки, как земляные кроты, забившись в норы, с излишними своими вымыслами на долгое время было утихли, а потом опять мало-помалу начали подниматься и, укрепившись пуще прежнего, достигли того, что государь подписал духовный регламент, под которым подписались из страха духовные и мирские особы, без рассмотрения скрывавшихся в этом регламенте ересей. С этих пор в наказание испортилось здоровье государя. При Петре II Аврамов сочинил книгу «О благих в обществе делах» и подал ее императору. Но книга досталась в руки лукавого Остермана, и у него до времени погасла. Теперь Аврамов подал императрице Анне проект о должности, как ее императорскому величеству управлять христианскую, боговрученную ее величеству империю. Здесь Аврамов требовал уничтожения присяги, восстановления патриарха, только не от польских и малороссийских людей. Во всем с патриархом о полезном правлении духовенства российского сноситься и о лучшей пользе промышлять, чтобы онное духовенство в древнее весть благочиние и доброе благосостояние. И все гражданские уставы и указы, обретающиеся с ним, рассмотреть прилежно, согласны ли они с законом Божьим и церковными святых отец уставами, так уж де и с преданиями церковными, и буди которые не согласны, те бы оставить, а впредь узаконять в согласии Божьего закона и церковного разума. Кто же будет патриархом? Для такого искреннего ревнителя древнего благочиния, как Аврамов, который для искупления старых грехов, а между страшными грехами своими считал он и напечатание мифологии, умерщвлял плоть свою веригами. Для такого искреннего ревнителя кандидатом на патриаршество не мог быть Георгий Дашков, которого ни монашеская деятельность, ни монашеский образ жизни слишком выдавались наружу. Не мог быть и Феофилакт Лопатинский, которого некоторые прочили за его ученость, но против которого было также нарекание за немонашеские привязанности. Об нем говорили, что скрипочки да дудочки мешают ему быть патриархом. Для людей, хотевших ученого патриарха и знавших, что такого можно найти только между малороссиянами, идеалом был покойный Стефан Яворский, подобного которому не находили. И надобно заметить, что кроме других неблагоприятных условий восстановлению патриарха именно мешало то, что не было лица достойного. Кроме того, между людьми, желавшими восстановления патриаршества, господствовало сильное разногласие. Новые потребности были сильны, и потому многие не могли себе представить неученого патриарха. Другие ни под каким видом не хотели на этом месте малороссиянина. Аврамов, для которого чистота православия и благочестие были на первом плане, не думал об учености и остановил свой выбор на духовнике императрицы Троицком архимандрите Варлааме, отличавшемся монашескую жизнью, благочестием, не скажем наружным, потому что историк не может произносить своего суда, выслушавши только одну сторону, не может основаться на сатирическом представлении Варлаама, сделанным противниками. Аврамов убеждал Варлаама попросить императрицу об освобождении Маркела Радышевского и для показания его невинности возобновить дело о доносах его на Феофана. «Пусть напишет прошение, а на книге, что знает, изъяснение», — отвечал Варлаам. И Радышевский написал прошение, чтобы дали ему с новгородским архиереем очную ставку. При этом Радышевский просил, чтобы еретические руки Феофана не допускать до миропомазания и коронования ее величества, потому что второго императора Петра Алексеевича короновал Феофан, и государь скоро скончался. Так чтобы и ее величество здравие охранить. Еще более распространился об этом в своем доносе на Феофана дворянин новгородского архиерейского дома Носов, который писал, что Феофан хуже Феодосия. Церкви и монастыри грабил, деньги, полученные за проданные церковные вещи, на непристойную монашеству роскошь употреблял, например, на покупку вина. Несмотря на то, он, как беспорочный, над духовными начальствует и подвизает гнев Божий, который и обнаруживается. он был допущен до коронации императрицы Екатерины Алексеевны Петра II, и царствование их величеств было очень кратковременно. Петра II Феофан обручал с двумя невестами, а свадьбы не было. Венчал цесаревну Анну Петровну с герцогом Голштинским, и цесаревна скоро скончалась. Несмотря на эти доносы, новгородский архиепископ первенствовал и при коронации Анны, совершенной 28 апреля. Первенствовал не по сану только. Первенствовал умением говорить красноречивые предики. А между тем Феофану приготовляли полное торжество люди, возбуждавшие подозрительность Анны, тогда как преданность архиепископа новгородского заподозрить было нельзя, и притом странно было бы верить его врагам, выставлявшим его неправославие, когда он недавно просил императрицу за православных сербов, принуждаемых австрийским правительством к унии. Подозрительность императрицы была возбуждена происшествием в Воронеже. Когда здесь получен был манифест о кончине Петра II и восшествии на престол Анны, то епископ Лев Юрлов в неделю православия, первое воскресенье Великого Поста, где надобно было поминать государыню, велел возглашать: «О благочестивейшей великой государыне нашей царицы и великой княгине Евдокии Феодоровне и о державе их!» Потом о благоверных государынях, цесаревне и царевнах. Вице-губернатор, известный нам Пашков, требовал, чтобы архиерей объявил манифест. Тот отвечал, что без точного указа из синода этого не сделает, потому что может случиться какая-нибудь перемена. Пашков донес в Москву. Потребовали объяснения отсюда. Лев отвечал, что Пашков клевещет на него напрасно, по злобе. Когда в синоде 20 марта слушали это объяснение, то Георгий Дашков сказал: «У воронежского архиерея с вице-губернатором давняя ссора, и друг на друга пишут по ссоре. Подождать, не будет ли от губернатора какого объяснения». Дело этим на первый раз кончилось, потому что на первых порах опасались употреблять строгие меры против подозрительных лиц, как светских, так и духовных. Но в половине года нашли, что можно действовать посмелее. Мы видели, что непременными членами синоду назначены были двое – Феофан и Петерим. К ним были приданы сменяемые – Крутицкий Леонид и Суздальский Иоаким, а трое прежних – Георгий Ростовский, Феофилакт Тверской и Игнатий Коломенский – увольнялись. Уволены были таким образом люди, неприязненные Феофану, который теперь стал господствовать в синоде, ибо остальные члены коллегии были его покорные слуги. Теперь уже не боялись никакой помехи и возобновили дело Юрлова, с которого сняли архиерейский сан и монашество и отослали в сенат для розыска, как обвиненного в государственном преступлении. По высочайшему именному указу Юрлова сослали в крестный монастырь, где велели содержать в келье неисходно, не допуская к нему никого, не давая чернил и бумаги, водя в церковь за караулом. Юрлов оговорил Дашкова и Игнатия, что писал к ним о заступлении и помощи, причем Дашкову послал чувал винных ягод. Игнатия лишили сана и послали в Свияжский Богородицкий монастырь. Дашкова сначала приговорили сослать в Харьковский монастырь с сохранением сана. Потом за те же вины велели снять сан и сослать в каменный Вологодский монастырь. Здесь мы должны обратить внимание на это постепенное усиление наказания, что увидим и в судьбе светских людей. В том же 1730 году лишен был сана и сослан в Кириллов-Белозерский монастырь киевский архиепископ Варлаам Ванатович за то, что не отслужил благодарственного молебна о восшествии на престол Анны. Но в то же время, как Феофан торжествовал над враждебными ему архиереями, Маркел Радышевский писал «Житие новгородского архиепископа, еретика Феофана Прокоповича». Монах Иона, добавляя это сочинение разными вставками в виде гимнов, псалмов и молитв, распространял его в народе. В начале 1731 года список «жития» попался в руки Феофану, и он донес об нем, указав на Радышевского как автора и на других как распространителей возмутительных тетрадей. В то же самое время архимандрит Варлаам представил императрице другие обличительные сочинения Радышевского на Феофана. Радышевский, Иона и Аврамов были арестованы. В бумагах Радышевского заключались возражения на духовный регламент и на указ о монашестве. Он доказывал, что патриаршество есть древнейшая и единственно законная форма церковного управления. В возражениях на указ о монашестве Радышевский не отрицает необходимости исправления монашества, но ему не нравятся способы, определенные в указе. Он представляет свой способ. Первое дело власти императорской – велеть духовному правлению искать себе от монашеского чина самых богодухновенных монахов и освидетельствовав, что они действительно таковы, как о них слух идет, производить в архиереи и архимандриты. Когда такие добрые епископы будут, то станут всячески стараться по епархиям своим исправить все монашество, особенно когда в главнейшем духовном правлении будут такие же или такой человек будет поставлен главным правителем церкви, ибо он будет производить в епископы только подобных себе. Которые же в семинарии будут учиться у лютеранских учителей или хотя и у своих, но духом еретическим зараженных, такие начнут не назидать, но развращать всю церковь и, хотя постригутся в монахи, но сделают это не ради монашества, а в надежде архиерейства и архимандритства. А в архиереи и архимандриты не так нужны люди ученые, как богодухновенные и добродетельные, которые учили бы не столько словом, сколько делом. Иона показал, что по означенным в пунктах Радышевского резонам новгородский архиерей звания своего недостоин. О тех резонах он, Иона, сам не сведом, и видел их в экстракте Радышевского. Долгорукие, архиереи ростовские и прочие за вины свои сосланы. А по показанию Радышевского на новгородского архиерея указа не учинено, и потому мыслил он Иона, чтобы об нем ее величеству от господ не донесено. Поэтому и написал на них господ, что божескую честь презирают, должно быть, охраняя его архиерея, потому что если б ее величеству о том было донесено, то по показанию Радышевского давно бы исследовано было, ибо ее величество благочестивую веру содержит твердое и по вступлении своем на российский престол прежде ревность возымела о святых божьих церквах, чем о гражданских делах.